Давайте еще помолимся. Господи, еще раз благодарим Тебя за все и выражаем свою радость Тебе и удовольствие такое, потому что действительно, как приятно быть братьям и сестрам вместе перед Твоим лицом. И это большое удовольствие, это как елей, который стекает на бороду Ааронову, это большое-большое благословение для нас. Славим Тебя, и нам очень хорошо быть здесь, Господь. Мы, многие из нас готовы кучи тут строить и находиться здесь, Господь, чтобы перед Твоим лицом, в Твоем учении и в Твоей радости. Славим Тебя, Господь, и я прошу Тебя, дай, пожалуйста, мне благодати Твоей отвечать на вопросы, и дай благодати всем правильно понимать ответы и вопросы. Аминь. И теперь вопросы на ответы. Можно ли парням говорить комплименты, если я говорю их и девушкам, и вообще людям разных возрастов? То есть могут ли братья говорить комплименты? Римлянам последняя глава, это глава, если так можно сказать, комплиментов. Под комплиментами разные люди разные подразумевают, но давайте я это назову хорошие слова, одобрительные слова, благословляющие другого слова. Написано, что мы благословляли друг друга, мы знаем этот отрывок, да? Некоторые церкви прямо так и говорят, будьте благословенны. По-моему, это харизматические церкви. В 16 главе Павел перечисляет многих людей, и он их говорит им комплименты или другими словами, хорошие слова они говорит, хвалит их, признает их добродетели. Мы думаем, что это может искусить быть гордецом другого человека, но на самом деле очень это может искусить, но мы призваны все равно это делать. Но человек может гордиться и без этого. Некоторые самоуничижения говорят паче гордости. Вот этот стих конкретно говорит о том, что христиане должны говорить добрые слова друг другу. Это нормально, если вы скажете, там, я не знаю, брат, ты сегодня хорошо выглядишь, сестра, ты замечательно выглядишь. Я очень часто люблю женщинам каким-то называть их девушками где-нибудь в магазине. Я знаю, что я, наверное, единственный, кто ее девушкой назвал. Она не делает вид, что это приятно, но я думаю, это приятно. Я надеюсь на это. Я говорю, девушка, девушка, она поворачивается, такая подходит. И потом, наверное, приходит, и подружки говорит, меня сегодня девушкой назвали. Ей приятно. То есть это хорошо. Смотрите, 16 глава вся об этом говорит. Вы можете прочитать ее, и это ответ. Нам нужно это говорить, и нам нужно это делать. Но смотрите, если вы знамениты в церкви, то что вы такой человек, говорящий добрые слова, то это будет понятно сестрам. Если это вы не очевидно, и вы только одной делаете, ну тогда это будет более как-то особенно воспринято. Ну просто делайте это и все, и со временем, может быть, сразу это не воспринято будет, а потом воспринято. Но опять-таки, какие комплименты? То есть тут тоже должна быть клямка в голове. То есть нужно знать, что отмечать, а что нет. То есть есть много хороших, ценных вещей, сердца, служения. Это хорошо отмечать. Нормально сказать, что ты хорошо сегодня выглядишь, в отличие от предыдущих 5 лет. Я шучу, так не нужно комплимент делать. Если Бог тебе указывает свою волю и показывает на определенного человека, но этот человек не нравится тебе внешне и не притягивает физически, посоветуйтесь с кем-нибудь зрелым и мудрым конкретно об этом человеке и конкретно о себе. Действительно ли вы правильно понимаете волю Божью? Это первое. Теперь второе. Вы пошли посоветовались, и вы убеждены, действительно, это воля Божья. Может быть, из-за этого вы поймете, что это не воля Божья. Такое может быть. С другой стороны, я очень вам рекомендую, наверное, ни для кого не секрет, когда мы стареем, да, или когда сильно взрослеем, наша внешность меняется. И это не всегда меняется в самую красивую сторону, как нам обычно нравится. Правильно, да? Это не значит, что мы, все рушится и ломается. Нам нужно стараться учиться видеть друг друга глазами веры, глазами духа, видеть сердце человека и радоваться об этом. Например, женщины обычно, когда беременеют, они полнеют. Обычно так. И потом они не могут сразу сбросить вес. Такое часто бывает. Иногда просто они больше веса набрали и не сбросили его. Это же не значит, что муж должен теперь как-то плохо или неправильно относиться к своей жене. То есть просто есть иногда, когда мы зациклены на внешности, и тогда мы не можем испытать такого, интереса или такой симпатии ответной. Поэтому просто проанализируйте, как вы смотрите. Может быть, вы смотрите не совсем правильно. Если смотреть через глянцевую обложку то журнала, ну то красивых тут мало людей, я уже говорил, братьев. Сестры, то понятно, все красивые. А с братьями проблема. И я с ними, как я уже говорил. Поэтому просто это не нужно смотреть через призму. Нужно проанализировать, верно ли мы видим вообще красоту. И я вам уже говорил, что если мы общаемся, если сердце человека красивое и прекрасное, оно будет нас больше привлекать. Но я бы сказал последнюю такую заметку, что если вы верно смотрите на человека, если вы видите его сердце, и вот действительно нет вообще симпатии и притяжения такого, может быть, еще раз посоветуйтесь. Персонально посоветуйтесь. Может быть, действительно, это не совсем воля Божия для вас. Но это не самый главный вопрос, который должен определять волю Божию. Но это важный вопрос, поэтому посоветуйтесь об этом. Но опять же, подчеркну еще раз, что если вы более мудро будете смотреть, вы увидите, как много красивых людей вокруг. Пока мы глупы, пока мы незрелы, ой, не такого цвета волосы, мне она не нравится. Не такой типаж, не такой нос, не такая походка, он мне не нравится. И это немножечко меняется, когда мы смотрим по-другому на людей. Но нам они начинают нравиться. Ну, кто-то немножко косолапит, когда идет. Ну, в этом есть свой шарм. Кто-то немного сутулый или еще какой-то. Я призываю быть стройным, красивым, как Чехов сказал, в человеке все должно быть прекрасно, и душа, и тело, и одежда. Это хороший принцип, это библейский принцип на самом деле. Многие сестры, идя в церковь, красятся. Что Библия говорит по этому поводу? Допустимо ли это? Знаете, наверное, я не буду на этот вопрос отвечать. В разных церквях немножко по-разному на это смотрят. Если это очень-очень... Просто это вопрос как бы не совсем на тему нашей конференции. Поэтому что-то допустимо, я думаю, что-то нет. Я думаю так. Я уже сегодня говорил, что мы должны следить за внешним видом своим. Я уже приводил отрывок из Ветхого Завета, где Господь нашел свою... Израиль в виде маленького ребенка, женщины, воспитал ее, украсил ее. И там описывается, как он ее украсил. И там много ожерелья, на эти самые серьги, золотые какие-то там уборы, и шелк, и пояс, и вот всякое такое. Очевидно, что это не является чем-то таким однозначно как бы неверным. Сегодня это разные церкви на это по-разному смотрят. И я бы так сказал, что некоторым сестрам я бы рекомендовал бы даже краситься. Я думаю, что это хорошо. Но... Опять-таки, такое мнение, я не буду его сейчас как-то сильно отстаивать, просто так вам заметку бросил, можете об этом думать. Но я вам рекомендую, что краситься или не краситься, когда человек идет на богослужение, это очень второстепенный вопрос. Я когда-то говорил со своей женой или еще с какой-то сестрой, и я говорил, что если бы в какой-то церкви было бы нужно с ведром на голове прийти, а не с косынкой, это стоит то сделать, потому что мы идем в церковь не чтобы нам было удобно, а чтобы Бога искать. Если кто-то думает, что нормально в брюках прийти, а кто-то говорит, нет, только в юбках. Ну разве это проблема юбку одеть? Проблема, холодно, зима. Это скорее проблема в сердце. Это очень неважный вопрос. Я был здесь перед вами в костюме. С меня 7 потов или 10 вчера сошло. И сегодня не один. И что? Я пришел, потому что я уважаю проповедническое поприще, я уважаю библейское проповедование, я поэтому оделся не в футболке, не в шортах здесь. Хотя никто тут мало кого в костюме, я что-то никого не вижу. Ну, и что, это большая, великая жертва с моей стороны? Нет. Я просто хочу подчеркивать, что Бог великий, я это уважаю, и проповедование – это великое дело. Другой скажет, ну, можно и без пиджака. Ну, я не буду спорить. Поэтому не нужно, если в вашей церкви это не принято, будьте свободными, чтобы это не делать. Не будьте зависимыми так от этого дела. Это неправильно, это второстепенно. Как себя вести, если ты, наверное, и как себя вести, если ты общаешься со всеми наравне, а тебя называют человеком на все фронта, но ты знаешь, что у тебя в сердце нет чувства греха? Первое, посоветуйтесь с другим человеком. Вы можете быть уверены, что у вас нет греха, и то, как вы себя ведете, это нормально. И вы можете в совести не испытывать никакого осуждения. Замечательно, хорошо. Посоветуйтесь, вы можете не досматривать то, что вы делаете. Это первое. Второе, если вы посоветовались, и вы действительно адекватно, по-библейски верно себя ведете, но люди некоторые воспринимают вас так, ну будьте свободными, воспринимайте и любите этих людей. Продолжайте общаться, не стоит замыкаться, потому что для кого-то это странно, то, что вы такой общительный человек. Это второе. Третье. Может быть, нужно прислушаться к этим людям, может быть, нужно мудрее быть в том, как вы общаетесь, чтобы не соблазнять, если это происходит. Это нужно немножко реальную ситуацию анализировать. Я такой общий стараюсь дать ответ, предполагая... Я еще раз напомню, я отвечаю на то, что я понимаю. То есть я пытаюсь догадываться, может быть, вы в этой ситуации, может быть, вы в этой, может быть, вы в этой, поэтому я даю три разных ответа. Ну, не разных вообще, но в плане на три разные ситуации. И если я где-то что-то не точно понял, еще раз, не обижайтесь, как я отвечаю. Но еще есть такой момент, существует проблема, и этот вопрос там есть, мы на него ответим. Иногда человек действительно делает вещи неверные и не понимает этого. Для него это нормально, но это ненормально для других людей. И тогда вам нужно научиться этому и служить другим людям, не делать, а я вот такой вот непосредственный вот парень, вот я хочу быть самим собой. Это не то место, где вы поклоняетесь самому себе, это то место, ну в смысле, земля. Глобус. Это то место, где вы поклоняетесь Богу. Вся наша жизнь должна быть такой. Поэтому просто будьте мудрыми. Но опять же, если вы все делаете адекватно, по-библейски, кто-то вас не понимает, будьте свободными. Практикуйте свою свободу, не смущайтесь этого. Всегда будет кто-то в церкви, кому что-то не нравится. Всегда будет кто-то, что кто-то не понимает. Иногда этому человеку непонятно, он просто растет духовно, ему становится потом понятно, он начинает воспринимать. Отличайте, где вы соблазняете людей, а где человек испытывает дискомфорт, а ему по возрасту надо быть уже учителем, он все еще младенец, он говорит, вы меня соблазняете, делайте как мне удобней. Отличайте эти вещи. Там, где вы соблазняете, не соблазняйте, там, где человеку нужно вырасти, не идите у него на поводу. И здесь нужна мудрость, поэтому советуйтесь с зрелыми людьми. Как поступить, если ко мне подошел человек, но мои родители против него? Насчет воли Бога я не уверена, так как я практически вообще его не знаю. Спросите родителей, почему они против него. Запишите это по пунктам. Что конкретно, почему? Постарайтесь это оценить, может быть, посоветуйтесь еще с пастором, то, почему он им не нравится. Ну, например, кто-то может сказать, ну, не знаю, внешне он мне не нравится. Или он какой-то сильно меланхолик, а не холерик. Вашей маме нравятся холерики, а не меланхолик. Такой, активисты такие, а он какой-то сильно спокойный. Ну, не ваша мама будет жить с ним. Если вам нравятся более спокойные братья, то здесь нужно понять, что, о чем они переживают. Или они говорят, он неверующий человек. Это серьезно, это библейски мудрая реакция родителей. Или они видят, что он не утвержден в вере, и еще он непонятно, что с ним будет через годик-другой. В этом есть тоже мудрость. Посоветуйтесь просто с пастырем. Насчет воли Бога вы не уверены? Ну, смотрите, если по этапам, которые мы говорили, если вы уже зрелы для того, чтобы вступать в брак, вы молитесь, чтобы Бог вас вел, и вы на этапе, когда вам нужно просто узнавать, молиться, какой человек вам кто-то нравится, вы его немножко больше узнаете, это вас не обязывает к тому, что к очень особенным отношениям. Просто посмотрите еще, что с ним, как, узнайте его. По всем пунктам, которые вам скажут родители, постарайтесь посоветоваться с пастором, постарайтесь узнать этого человека, если это возможно. Может быть, в таком духе. Но опять-таки, если вы его практически не знаете, тут еще много о чем говорить, ну, не о чем. То есть вам его нужно просто узнать, вам нужно увидеть, какой он христианин. Я не имею в виду лично очень узнать. Увидьте, какой он христианин, посмотрите, какие претензии у родителей. Если эти претензии не совсем библейские, поговорите с родителем об этом. Скажите, это не совсем библейские, он вам нравится не по тем критериям. Он вам не нравится, что он в джинсах ходит, он должен ходить там в черных штанах только. Ну, насколько это библейское требование? И, может быть, ваши родители возрастут в вере и в понимании библейской. Бог может это давать для того, чтобы у вас было такое взаимодействие. Но будьте смиренными и кроткими, и не будьте бунтарями и независимыми. Но при этом будьте убежденными христианами, которые поступают по убеждениям библейским. Как можно понять, что Бог тебя ведет? Напишите этот вопрос чуть-чуть подробнее, я не совсем понимаю вопрос. В смысле воли Божьей или на каком этапе? Просто напишите подробнее этот вопрос, чтобы я точно ответил. Можно ли жениться или выходить замуж за человека, убежденного христианина и по всем критериям в будущем идеального супруга или супругу, но если вообще нет к нему никаких чувств? Я бы рекомендовал все-таки подумать над этим вопросом и не спешить. Я бы рекомендовал подумать, я уже немножко отвечал на это, как вы смотрите на него, как вы видите его. Я думаю, если он такой идеальный, у вас будут к нему чувства. Ну как это? Вот вы смотрите, там есть 100 братьев серых, и один сияет. И у вас нет никаких чувств. Это немножко странно, на мой взгляд. Может быть, вы не глубоко видите этого человека. Может быть, он идеальный по каким-то не очень глубоким параметрам. Может быть, вам нужно глубже его увидеть. Если он и там глубже такой идеальный, у вас родятся чувства. Смотрите, как мы любим Господа. Мы любим Его в ответ. Мы познаем Его, какой Он. Познаем, какую Он имеет грандиозную любовь к нам. Это Его качество. И Он нам нравится. И мы в ответ Его любим. Он покоряет нас своей идеальностью, своим совершенством, своей величественностью. Точно так же какой-то другой человек. Когда вы узнаете его, какой он, и если он действительно идеальный, как вы пишете, он не может вам не нравиться. Или же он идеальный по нескольким показателям, а по другим нет. Или он идеальный поверхностно, а глубже вы не узнали его как человека. Если вы узнаете, у вас будут чувства, скорее всего. Если их нет, тогда я бы не сказал, что вам нужно жениться. Я бы вам советовал посоветоваться индивидуально. Просто здесь такой ответ нельзя. На многие вопросы я не могу давать однозначные ответы, потому что, представляя за этим вопросом три разные ситуации, в одной я скажу, надо замуж выходить, в других скажу, не надо. Если я скажу один ответ, этот человек в этой ситуации выйдет замуж, не согрешит, все хорошо, а эти два потом придут ко мне. Возможны ли отношения на расстоянии? Возможны. Какие отношения, я не понимаю, конечно, из вопроса. Какие-то возможны. То есть, наверное, имеется в виду, если человек, который вам нравится в другом городе, например. Я говорил, что это сложная ситуация, нужно быть более щепетильным, более аккуратным. Ищите возможности для общения, чтобы этого общения было больше. Но опять-таки это не значит вместе поехать куда-нибудь в Ялту поотдыхать. А раз в годик за весь год уже мы отгуляем. Нет, это не имеется в виду. Старайтесь общаться, старайтесь встречаться на каких-то конференциях, переписывайтесь, делитесь тем, что у вас в сердце, узнавайте человека глубоко. Но будьте при всем при этом осторожны, потому что в переписке очень легко, как и в интернете, очень легко выдать себя не за того человека. Интернет иногда показывает сущность человеческую, да, некоторые там, ну, такие странные фотографии христиане размещают, что ты бы никогда в церкви не подумал, что человек такой способен в таком виде себя сфотографировать и в такой позе, и еще в интернете разместить. Но это показывает, что у него внутри, тут он сидит такой очень правильный, а у него внутри другие ценности. И его идолы ведут его, и он их поклоняется им и размещает перед другими, чтобы другие поклонники таким же идолам оценили. А с другой стороны, можно себя неверно подавать. Это безответственные отношения. Например, во всяких чатах люди могут написать то, что никогда не скажут вот так вот. Потому что ты так скажешь, можно за это и схлопотать. А там можно написать что угодно, очень грубо, очень резко, или очень как-то хитро, или очень изысканно изъясняясь, по 15 минут формулируя маленькое предложение. И ты, ух ты, какой он умный, вот такой цитатами сыпет. И то. А у него просто там какая-то другая программа цитат, он просто копирует и скидывает. То есть поэтому интернет – это такое дело очень сложное, очень опасное. Нужно быть крайне-крайне осторожными с таким общением. Но я не скажу, что нельзя иметь таких отношений, нельзя таким образом узнать друг друга. И нужно просто больше старания прилагать. Как сказать брату или сестре, что он делает что-то неверно? Например, какой-то брат проявляет такое внимание, которое не совсем правильно он поступает. Или какой-то брат проявляет внимание, но ничего не говорит, перестает проявлять, опять перестает и просто путает какую-то сестру. Или какая-то сестра, как я уже вчера рассказывал, так с братьями общается, что она вообще не понимает, что такое общение с братьями. Абсолютно. Она со всеми так классно дружит, что все думают, что она очень откликается на их, что они ей нравятся. То есть бывают такие разные вещи. Ну, нужно поговорить с таким человеком. Это важно. Он может просто не понимать этих вещей, абсолютно искренне заблуждаться, ничего плохого не иметь в виду. Иногда и могут руководить его похоть, и он делает что-то просто потому, что он хочет такие делать. Хочет стяжать внимание на себя. И поэтому он как-то заигрывает, такое слово есть. Нужно пойти к этому брату или сестре со скромным, смиренным сердцем, сердцем, которое должно быть готово оказаться быть неправым. Прийти и сказать: может быть, я не прав, помолиться предварительно. Пойти к этому человеку и сказать: может быть, я что-то не так понимаю, но мне кажется, что ты вот так поступаешь, это неверно. Человек, может быть, что-то вам разъяснит, вы скажете: действительно, я не права. Хорошо, слава Богу, мы поговорили, я из любви, я без всяких там наездов. Или человек по-другому отреагирует, может, начнет очень сильно защищаться и отвергать. Подождите какое-то время, посоветуйтесь, правильно ли вы это видите, возьмите еще двух сестер, пойдите с ним поговорите. Просто пусть они тоже скажут: знаешь, брат, мы тоже так видим, что то, как ты себя ведешь, ты проявляешь такое внимание к сестрам, и это внимание очень много как бы дает информации, то есть очень обнадеживает. Это просто нехорошо. Например, какой-то брат проявляет внимание, потом не проявляет, потом опять проявляет, потом не проявляет, потом проявляет. Ну, только можно догадываться, что им руководит вот в эти все периоды. Может быть, эта сестра ему нравится, а у него какие-то периоды там трудностей, он старается оградить ее от этого с хорошими мотивами. Может быть, он просто проявляет внимание, дает ей что-то о себе знать, потом у него там настроение меняется. И поэтому это прояснить хорошо. Это хорошо поговорить на эту тему. Это сложная тема. Может быть, перед этим стоит дать ему диск сначала послушать. Да, кстати, хорошая возможность. Очень часто люди просто не наставлены, они не понимают этих вещей. И поэтому он делает такие: придешь разговаривать, он там обидится, наедет на тебя. Но все равно нужно разговаривать. Но перед этим хорошо, если человек получает наставление. Помните, я вчера говорил: все Писание богодухновенно и полезно. Помните, я такой цикл рисовал? Во-первых, Писание наставляет, научает нас, а потом обличает. Человек, если получит научение, он, может быть, сам уже исправит. Оно его и обличит, это Писание, и исправит, и укрепит в праведности. И просто придя обличить, он может даже не совсем сориентировать. Ему нужно наставление. Поэтому сначала нужно смиренно прийти и просто постараться так поговорить. Может быть, дать диск наперед, пусть послушает. И это может его подарить ему подарок на какой-нибудь там ему и его другу или еще кого-нибудь, чтобы он ничего не подумал. Как найти спутника жизни и подпись сестры? Серьезно подумай над этой темой. И еще несколько своих фотографий. Вопрос по поводу воли Божьей. Я говорил, есть ли отрывки в Новом Завете, где нужно волю Божью узнавать через какое-то такое, ну, типа, вот загадывание. Жребий, который апостолы бросили, чтобы заменить апостола. Помните, да? Смотрите, нам нужно вот этот диск. Принцип отсюда говорю. Когда мы смотрим Писание, нам нужно ясно понимать, какую книгу мы читаем. Есть книги исторического плана, есть книги плана научения. Например, послание к римлянам, это очень ясно. Павел написал, никогда не был в Риме, он пишет им Евангелие заранее, изложение вообще христианства, чтобы они разобрались, когда он придет, чтобы они уже вопросы ему задавали, чтобы он мог уже конкретно учить на какие-то темы. Он от начала до конца садится и очень учительски излагает истину за истиной, наставляя жить в вере. Например, послание Коринфянам Павел пишет в ответ на какие-то проблемы, и он делится учением, но это не такое послание, как послание римлянам. Там учение, но в ответ на какую-то проблему, и из послания мы можем догадаться, какая там была проблема, и понять учение на эту тему. А если мы читаем Деяния, где записано этот жребий, мы должны понимать, что мы читаем историческую книгу. Не все, что было в Деяниях, должно восприниматься нами как научение для нас. Например, я думаю, что христиане делают большую ошибку, когда считают, что те примеры, когда получали Духа Святого самаряне и язычники, что это пример того, что каждый уверовавший должен иметь язык. Там есть несколько на самом деле проблем. Проблема первая, то, что тот язык, который сегодня некоторые христиане имеют, это не тот язык, который в Деяниях. Язык, который в Деяниях, описан в какой? Во второй главе Деяний. Это язык, на котором они проповедовали Божье Слово. И разные наречия удивлялись Как эти евреи знают все эти наречия? В то время это было большое чудо. Не было школы обучения, не было и иностранных языков, вот как мы изучаем. Мы можем по дискам учить, по книжкам. В то время так не было. Единственная возможность – переехать в ту страну, пожить 2 года, как минимум, наверное, и тогда ты изучил язык. И тут вдруг апостолы, не выходившие за Иудею, знают иностранный язык и проповедуют Божье Слово. Реальное чудо. И такие же точно языки получали самаряне и язычники. Это очень ясно там написано в тексте. Это не то, что сегодня называют языками. Иные, то есть иностранные языки в деяниях мы можем увидеть. И смотрите, это ошибка, когда этот вывод делается, что каждый уверовавший должен этим обладать. Это историческая книга, это особенный переломный момент, когда иудейские апостолы должны были уверовать, что и язычников Бог спасает. Помните, Петру спустился этот покрывало, и он не ел оттуда. Он как бы боролся с Богом немного. И Бог сказал, что я почитаю чистым, ты не почитай нечистым. Поэтому покорись мне. И потом он пошел, проповедовал Евангелие язычникам. Для него был это трудный перелом. И с самарянами это были полуиудеи, полуязычники, то же самое. И потом апостолы делали нарекания Петру, что он это сделал. И он говорит, братья, Бог засвидетельствовал, что он и язычников принимает, потому что они точно так же получили те же дары, Дух Святой точно так же явил себя в них, как и в нас. Это было уникальное событие, уникальный дар, который там был подарен, для того, чтобы убедить апостолов, что Бог несет Евангелие и тем народам в том числе. Смотрите еще другой пример в Деяниях, где говорится о том, что уверовавшие в нее ученики все продавали и приносили к ногам апостолам, и они разделяли, чтобы ни у кого не было нужды. Писание нигде дальше не учит нас, что мы должны делать так же. Писание учит о собственности, которую мы должны иметь, и в Деяниях это тоже там подразумевается. И Писание учит, что мы должны управлять этой собственностью. Писание учит, что мы должны щедро жертвовать материальные блага для Царства Божьего. Но оно не учит, что мы должны все продавать. В послании к римлянам, где Павел излагает вершины духовной жизни, он не учит, что у верующего человека должны сопровождать знамения иных языков. Если бы надо было бы, он учил. Он не учит, что нужно волю Божью узнавать каким-то загадочным способом. Поэтому в послании к римлянам в 12 главе, 1-2 стих мы читали, он учит, как ее узнавать. Состояние сердца, наполненность Божьим словом, и тогда ты узнаешь волю Божью. Послание к Ефесянам, он учит исполняться Духом Святым и тому подобное. То есть через слово опять-таки. То есть из этого мы видим, что когда мы не должны продавать все свои имения, это историческое проявление принципа. Но какой это был принцип? Это был принцип служения друг другу. В то время христиане просто решили так служить друг другу. Все продали, все имеют общее и служат друг другу. Сегодня тот же принцип мы должны практиковать, но в другой форме. Кто-то, правда, может и все продавать, и это он не согрешит в этом, если он это делает по Писанию. Вот этот момент, который был, это было уникальное время апостольского служения. Это был апостольский период, они закладывали основания для церкви. Апостольский Новый Завет написан апостолами или теми, которые были Лука и еще один, я не помню, Марк, по-моему. Это были те, которые были с апостолами рядом. Но все, что пишут, это писали апостолы, хотя опять-таки не все, Бог создавал завершенное, богодухновенное свое послание. У них было особенное служение, они закладывали основания для церкви. И некоторые вещи, это были уникальные вещи. Например, апостол Павел обладал даром исцеления. Он подходил и исцелял человека. Мы сегодня не обладаем такими дарами. Мы молимся, и если есть Божья воля, он может исцелить, сделать точно такое же чудо. Но апостол мог подойти и сам просто взял и исцелил. Хотя и апостольский дар тоже угасал. Вы заметите, что апостол Павел не был исцелен, он сам себя не исцелил, он молился Богу, и жало во плоти осталось. Или он пишет Тимофею, то есть мы видим затухание даже этого дара, он пишет Тимофею по поводу желудка его, помните? И он ему не говорит, ты должен там возложить на себя руки и исцелиться. Или он говорит, я приду, тебя исцелю. Он говорит, пей не только воду, но и вино. Это был как то, что убивало бактерии в воде. То есть я считаю, что это то, что этот жребий относился к уникальному случаю апостольского служения по пророчеству, то, что они сделали. Они говорят, пророчество было, что жребий твой должен другой занять, и поэтому они молились и делали это. Вот интересный вопрос по этому поводу. В Откровении написано, что будет 12 оснований, названными именами апостолов, или 12 ворот, я не помню. Ворота апостольскими именами будут названы, а основания, значит, колено израильские. Или наоборот, я не помню. Смотрите, если всех апостолов посчитать, получается 13. 14 даже? Ну, если Иуду еще посчитать. Ну, Матфей и Павел. Ну, Иуда ушел, его заменил Матфей, осталось 12, и плюс Павел себя говорит, что Бог его призвал апостолом. Какие из этих 13 те 12, которые будут там? Интересный вопрос. Некоторые говорят, ну, наверное, они поторопились так избирать, Бог избрал Павла на их место. Я не буду отстаивать эту точку зрения, я не очень исследовал. Но я бы сказал, что это относится к уникальному апостольскому опыту того времени, они по пророчеству сделали этот жребий. Смотрите, познание воли Божией – это абсолютно кардинальный вопрос. И апостол Павел в послании к римлянам или в других посланиях не учит нас узнавать волю Божию через какое-то такого рода действие. Это очень-очень важный момент. Это очень важный вопрос. Апостол Павел учит о узнании воли Божьей, и он не учит так. Может ли пару, которая хочет посвятить свои отношения Богу, кто-то или что-то разрушить? Может. Грех может разрушить. Небиблейское поведение, небиблейское мировоззрение может разрушать их отношения. Могут разрушать люди, которые грешат против них. Если они не утверждены в истине, и на них могут влиять самые разные люди, не по-библейски влиять, и они могут влиять на них плохо. Поэтому очень важно иметь библейские убеждения и покоряться этим убеждениям, и так жить, и быть стойкими, чтобы следовать за Господом, а не за людьми, а не за своей плотью, а не за искушением сатанинским или еще чем-то. Но если вы преклонены перед Богом, если вы цените Бога, если вы знаете глубоко Его Слово, вы будете стойкими, и ничто вас не разрушит. Вы сможете противостоять любым нападкам, даже нападкам христиан безрассудных. Мне 20 лет, и у меня еще нет девушки. Пора мне уже задуматься о девушках или нет. И я не знаю. Я не знаю, потому что... Ну, нет девушки, это, наверное, в кавычках мы воспримем, да? То есть мы говорили уже, что у вас никогда и не будет своей собственной девушки. То есть такая, которая вам принадлежит, да? То есть, наверное, имеется в виду именно отношения такие серьезные. Я не знаю, это трудный вопрос. Вам нужно поговорить с человеком, который вас знает. Может быть, вы уже зрелы для этих отношений. Может быть, вам уже и нужно начинать. Но если вам 20 лет, я бы сказал, не торопитесь. Но, с другой стороны, это просто вопрос персональный должен быть. Вашему наставнику, который знает вас и который может вам ответить персонально. Просто то, что вам 20 лет, еще ни о чем не говорит. Может быть, вы уже зрелый, и вам все равно не нужно начинать. Может быть, вы еще не зрелый, и тогда вам точно не нужно начинать. Прокомментируйте, пожалуйста, вопрос о возможности брака между христианами разных конфессий в рамках протестантизма, эти конфессии. Ну, с одной стороны, если вы знаете церковь, которая предана Евангелию, хотя в разных умах эта фраза по-разному сейчас отзывается, сегодня христиане по-разному понимают Евангелие, я очень вам рекомендую, зайдите на мой сайт, скачайте книгу Вальтера Чантри «Евангелие истинное или измененное». На первой странице она сейчас у меня висит, по-моему, под объявлением об этой конференции. Я напишу сейчас свой сайт здесь. Я стараюсь там размещать хорошие материалы. В этой книге очень хорошо рассказывается, что же такое истинное Евангелие. Если вы видите церковь, которая верит в такое Евангелие, это ваши братья и сестры, с одной стороны. Но с другой стороны, смотрите, здесь еще такой момент. Как строится наше единство? Вот здесь в центре это Евангелие. Всякий, кто верит в Евангелие, это наш брат и сестра. Я думаю, что православной и католической церкви не совсем то Евангелие, в которое мы с вами верим. Или оно там где-то очень сильно запутано и запрятано. Просто немножко, чтобы ваши мозги так встряхнуть, сказал это. Второй момент. Мы с этими людьми братья и сестры. Второй момент. Вот здесь есть еще круг разных вопросов, которые крайне важны для того, чтобы мы могли вместе совершать служение. Я бы, может быть, сказал, быть в одной церкви. Это вопросы богословия и богословских принципов, которые определяют, что мы можем быть в одной церкви. Мы можем нести одно служение. Потому что мы можем верить в одно Евангелие, а по этим пунктам иметь совсем разное понятие. Мы начнем служение. Один говорит, нужно серьезно относиться к Библии, а второй говорит, это же молодежка, здесь нужно побольше веселья. А Библия ничего, главное вовлечь побольше людей теннисными столами, футболом и еще какими-то там развлечениями. Это довольно разное направление. Этот человек будет организовывать библейский кружок, этот человек будет организовывать секцию по пинг-понгу. И потом когда-то там в конце, через полгода, расскажет им Евангелие, а они устроят серию игр до этого. И один раз, а это скажет, это пустая трата времени, пинг-понг дело хорошее, но мы будем 15 минут играть и потом полчаса изучать или там час. Это разного направления, разного представления, как это служение строить. Поэтому сюда же входит понятие о том, что такое истинная духовность. Как воспитывать своего ребенка? Как созидать духовность в своей церкви, в своей семье? Один человек скажет, что духовность должно чудо произойти, или у тебя должен появиться язык. А другой человек скажет, ты должен быть больше познать Господа, быть более преданным Ему Слову и практиковать праведность. Ну, хотя это иногда и те, и другие так скажут. Но это скажет, еще нужно это. Это скажет, нет, достаточно только того, что Бог нам говорит. Только этого слова, только такой праведности. И тут возникает напряжение. Тут возникает, может возникать разного рода вообще понятие духовности. Например, некоторые церкви верят в доктрину, или как, в Евангелие преуспевания. Они верят, что если ты христианин, ты будешь богатым. Ты должен быть богатым и успешным, и обладать какой-то властью. Они искренне верят в Евангелие, и при всем при этом они считают, что Евангелие приводит к такой. А этот человек скажет, совсем нет. Праведные люди могут страдать, могут болеть и могут быть бедными. Бог тоже так может вести. Смотрите, как этим людям быть в одной церкви? Это довольно трудно. Как этим людям одинаково наставить своих детей? Это довольно трудно. Поэтому об этом нужно думать. Здесь есть много таких тонких вопросов. Советуйте со своими пасторами. Я уже много-много раз это повторил. Если у нас есть единство по этим вопросам, мы в одной церкви. И здесь есть еще один уровень. Это разные вопросы, в которых мы можем по-разному смотреть. По-моему, блаженный Августин сказал, в главном единство, это вот, во второстепенном, это вот часть, свобода. Мы по-разному можем эти вещи понимать. Кто-то скажет, проповедовать нужно только в костюме и в галстуке, кто-то скажет, можно в костюме, но без галстука, кто-то скажет, можно без пиджака, кто-то скажет еще как-нибудь. Это второстепенные вопросы, хотя иногда они первостепенные для служения, но есть какие-то еще второстепенные вопросы, в которых должна быть свобода. В главном единство, во второстепенном свобода, но во всем любовь. Даже с кем мы отличаемся, там на втором или третьем уровне, это должна быть любовь. Мы должны быть в любви, мы не должны убивать друг друга. Поэтому, с одной стороны, ищите единство в этом и в этом тоже. Но в каких-то вещах это может быть разные точки зрения. Кто-то может сказать, самое главное для церкви – это мужское служение. Кто-то скажет, совсем нет, это главное детское служение. Но это второстепенный вопрос. Тут нет проблем. Муж будет заниматься мужским, а жена будет заниматься детским служением, и никаких проблем. Они любят друг друга, и это второстепенный вопрос. Но опять же, какая это конкретно церковь, тут есть свои нюансы, поэтому советуйтесь. Я бы очень внимательно, если ко мне как пастору пришли бы с таким вопросом, я бы очень внимательно к этому отнесся. У нас есть завет членства в церкви, и один из таких параграфов в этом завете, это говорит, что если я оставлю эту церковь и уеду в другой город, то я найду там церковь подобного духа, подобного вероисповедания, чтобы продолжить этот завет в той церкви. И я думаю, что это мудро. Если вы в церкви, где возвышается Бог, где Библия играет важную роль, вы переезжаете и приходите в церковь, где Библия очень маленькую роль играет или очень легко искажается, лучше поискать другую церковь и найти ту, в которой вы можете быть более по-библейски жить. Но, может быть, Господь вас привел в ту церковь, чтобы вы могли служением заниматься и поднимать ее. Уникальное, может быть, призвание. Что делать, если чувства между парнем и девушкой внезапно остыли? В чем причина? Может быть, они были на этой конференции и просто поняли, что те чувства были безосновательны. Может быть, эти чувства были основаны просто на эмоциональном каком-то, вот она зашла, какой-то образ, типа первая любовь, такой восторг. Потом вы просто поиграли в футбол, позабивал ей голы, все так классно, чуть-чуть глубже копнули, и там нет единства. И поэтому чувства начинают остывать. Или, например, эти чувства были основаны на том, что вы внешне нравились друг другу. Вы чуть глубже узнали, внешность уже не играет такой роли большой, вы уже видите человека не через призму внешности, а через призму его сердца, и он вам перестает нравиться, и у вас остывают чувства. Может быть, такая причина. Может быть, дьявол вас обманул. Может быть, вы согрешили, чувство вины просто надавило на вас и убивает эти чувства. Может быть, еще какая-то причина. Это такой общий ответ. Вы в своей проповеди затронули тему «взято гаишником». Некоторые цитаты, что слова Христа в Матфея 5:40 подпадают под этот случай, когда гаишник требует, вымогает у нас рубашку. Помните, там написано, что если требует рубашку, дай ему вторую еще. Каково ваше мнение? Ну, если у гаишника рубашки нет, дайте. Ну, что значит? Я не думаю, что это здесь относится. В то время там еще написано, если требует у тебя пройти одно поприще, иди два. Поприще – это определенное расстояние. То есть это такое определенное слово определяло, я точно не помню, сколько там километров. Очень часто тогда римские солдаты, они имели право взять любого иудея, погрузить на него свою поклажу, там, ну, свой багаж, и он обязан был с ними идти. Как-то по закону это было тогда. И Иисус говорит, идите с ним два. То есть служите ему, будьте сильными. Речь не идет, будьте тряпками, вас все могут использовать, это истинное христианство. Говорит, просто служите ему, будьте с таким сердцем свободным, не идти и ныть, и стонать, и быть рабом таким, а идите и просто вы можете проявить к нему как любовь, и пройдите к нему два. То есть пусть ваше сердце будет стержнем вот этот момент. В этом случае, я думаю, это не подходит. Это не та, он не имеет права этого требовать. Но опять-таки, как они требуют? Как они долго разговаривают, вот как они требуют. И говорят, ну не знаю, вы знаете, что за это бывает, какой штраф. Сержант Петренко, трое детей. То есть это не, он же не вымогает так в прямом смысле слова. Поэтому я думаю, это к этому не относится. Я вот так верю, как отличается дар от взятки неправедной. Я верю так, что если дар извращает обязанность, которую должен выполнять человек, это взятка греховная. Если он помогает человеку исполнить, человек ленивый, например, какой-нибудь доктор или еще кто-нибудь, просто бюрократ, просто ленивый человек, не хочет выполнять свою. Я думаю, что можно ему дать дар, чтобы он верно исполнил свою обязанность. Я думаю, что человек тогда не грешит. Взятка – это нацелено извращать законы, как бы делать их другими, заставлять человека делать то, что он не имеет права делать. Тогда это плохо, это греховно. Давайте этот вопрос… Да-да, не различает. Хороший ответ. Да, то, что я сказал про дар, я не про гаишника говорил. Не имеет права. Спасибо, это очень хорошее замечание. Если парень акцентировал на мне в компании внимание, подвозил домой, а потом пропадает или просто перестает замечать, что делать в такой ситуации, я думаю, что я ответил на этот вопрос уже. Поговорить с ним, прояснить ситуацию. Если он будет достаточно мужествен, чтобы честно отвечать, это очень благословит вас. Как понять волю Бога на мое будущее, быть в браке или оставаться одному? Хочу семью, но есть страх, что у Бога другие планы на мое будущее, чтобы быть одному, ведь мы не можем постигнуть Его мысли. Чтобы не бояться, познавайте Господа и убеждайтесь в том, что Его планы – это благо для вас. Это первое. Второй момент. Как понять волю Бога на будущее, быть в браке или нет? Вы это поймете, будете, когда в браке, то значит воля Божья была, чтобы вы были в браке. Если вы не будете в браке, вы будете знать эту волю Божью. То есть не получится так, что вы узнаете волю Божью вам быть в браке, но вы не вступили в брак, и поэтому исполним эту волю Божью любой ценой. Так неправильно будет. Еще один момент, который с этим сопряжен. Есть дар безбрачия. Есть дар безбрачия. Есть скопцы, которые сами себя скопили для служения, то есть они избрали этот дар безбрачия для служения. То есть у них, может быть, этого дара нет, но они избрали воздерживаться от брака, чтобы служить. Есть люди, которые не имеют дара безбрачия, но у них просто нет мужа или нет жены. И Божьей благодати достаточно для того, чтобы они были довольными и счастливыми в своей христианской жизни. И пусть бы они это использовали для служения Господу. Они свободны от каких-то семейных обязанностей, от какой-то ответственности. И пусть бы они это посвятили во славу Господню. Еще один момент. Если у вас есть дар безбрачия, то этот дар дан вам не для того, чтобы вы ныли или привлекали к себе внимание, какой вы герой или какая вы страдалица. Но это дар для того, чтобы вы служили. В послании к Коринфянам в 7 главе апостол Павел говорит о том, что если кто не может воздерживаться, то пусть имеет жену. Если же кто свободен в своей воле как-то так и может воздерживаться, и может в свободе служить Христу, он может делать так. У него может быть такой, да. То есть, если у вас есть масса искушений интимного характера, и вам трудно быть одному, значит, скорее всего, что у вас нет дара безбрачия. Поэтому вы можете молиться и просить, чтобы Бог вам дал спутника в жизни. Но если Бог не дает, опять-таки, вы можете его прославить. Суть для того, чтобы понять, есть ли у вас дар безбрачия, ну вот это Коринфянам 7 глава, она очень хорошо, там есть несколько характеристик на эту тему. Есть цель этого дара. 7 глава 1 Коринфянам с 9 стиха. «Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступать в брак, нежели разжигаться». Смотрите, человек не может воздержаться, он разжигается, он должен вступать в брак. Можете больше этот отрывок изучить, и вы больше увидите здесь принципов, которые подчеркивают. Есть три состояния. Состояние первое, еще раз, это человек сам себя посвящает на служение, скопец, который сам себя скопил. Второе, у человека есть дар безбрачия, он дан для служения. Третье, человек не имеет дара безбрачия, но Бог не дает ему спутника жизни, и он должен учиться быть один и быть довольным. Это опять-таки может быть какой-то период времени, потом человек женится или выйдет замуж через какое-то, там, не через год, а через 5 лет, например, или через 10. У Бога есть какой-то замысел, это не проклятие, это не за то, что какой-то грех там вы сделали, это для чего-то. Растите в Господе, славьте Его в этом, учитесь поступать по-библейски, чтобы строить отношения верные. Вот, собственно говоря, нам нужно уже заканчивать. Давайте последний вопрос. А можно ли братьям-баптистам посещать служение молодежи харизматических церквей? Сложный вопрос. Какая у вас цель? Какая у вас цель этих посещений? Если вы не разобрались в истинной духовности и в понятии различия вашего учения от баптистского, от харизматического, это может быть для вас искушением, и вы можете быть нестойкими, вы можете быть увлечены какими-то поверхностными вещами, которые там есть. Поэтому, может быть, вам и не стоит. Если вы утверждены в вере, вы хотите лучше понять, что там происходит, у вас здоровая, хорошая цель, чтобы других людей защищать от того, что там неверно проповедуется. Ну, потому что есть явно ужасные вещи. Ну, например, проповедник Алексей Ледяев, по-моему, да? Его зовут Алексей Ледяев. Ну, это страшный человек. Очень печально мне. Мне стыдно за то, что он делает. Это не пастор, это не библейский проповедник. Я бы сказал, что это, наверное, просто лжеапостол или какой-то такой человек. То, как он извращает, то, какое человекоцентричное богословие он исповедует, если там вообще богословие какое-то есть. То, как он говорит о Боге, с каким пафосом, с каким вот таким отношением, явно он еще не встретил Бога великого и страшного. Это очевидно, как он говорит. Он, правда, думает, что он прогрессивный человек, прорвался к чему-то, до чего должны дорасти другие баптисты, он же из баптистов сам. Но это крайне печальная картина. Я смотрел некоторые репортажи, мне просто стыдно. Надо ли идти туда? Ну, у них же классная, там будет концерт, очень увлекательно, музыка, драйв. Ну, это если вы за этим туда идете, это не та цель, за которой нужно идти в какую-то церковь. Поэтому я думаю, я своим людям в церкви не рекомендую посещать такие собрания. Ну, может быть, пойти для того, чтобы увидеть что-то, оценить, я не запрещаю, но я не рекомендую там быть постоянно. В частности, я не рекомендую быть в Хиллсонге. Я думаю, что эта церковь придерживается не того богословия, которое в Библии. Я не говорю, что они неверующие люди. Я думаю, если они исповедуют Евангелие, они мои братья и сестры. Но я не думаю, что это посещение будет назидательным для людей. Может быть, один раз прийти, просто чтобы увидеть, на чем сосредоточено внимание, что там основной силой является. Проповедь ли Божьего Слова? Нет, там часто проповеди абсолютно не из Писания. Оттолкнувшись от какого-то отрывка, проповедуется совсем не то, что Библия учит. Почему в нашем братстве все эти вопросы, на которые вы отвечали, не говорят? Потому что все, что вы рассказывали, для меня ново. Я член церкви уже 8 лет. Мы не знаем, о каком братстве здесь имеется в виду. Здесь есть разные церкви из разных братств. Но этот вопрос довольно-таки туманный. Это одна из причин, почему не говорят. Второе, может быть, еще не совсем осознанно, серьезно нахлынувшая проблема с браками. Такой не было проблемы лет 15 назад или еще до этого. Сейчас эта проблема возрастает больше и больше, поэтому нужно об этом говорить. Может быть, еще какие-то причины. А может быть, говорят, может быть, вы просто не услышали. Хотя, если вы 8 лет, ну, вот мы помогаем друг другу. О чем-то, наверное, и в моей церкви не говорят, так и говорят в вашей. Вы назвали 10 шагов для поиска спутника жизни. На каком из этих этапов можно начинать свидание? Личные встречи один на один. Ну, свидание здесь имеется в виду кавычка, в кавычках, тут расшифровывается. То есть личные встречи один на один. После свадьбы точно можно, да. Ну, это немножко сложный вопрос, нетрудно ответить. Личные встречи с какой целью, в каких обстоятельствах? Типа свидания такого рода, ну, наверное, не раньше, чем помолвка у вас есть, я бы так сказал. Но это не значит, что человек не может разговаривать с сестрой лично. Но тут опять-таки есть тонкости, знаете. Я вам сейчас скажу, можно, и вы свое подразумеваете, я свое. Просто, может быть, не отвечу. Подумайте, исходя из всего учения. Как можно влюбить парня в Бога, а не в себя? Это довольно трудная задача для девушки. Это очень трудная задача. Молитесь, чтобы этот брат был в том окружении, которое любит Бога. В окружении, которое проповедует истину. Можете поделиться с ним какими-то хорошими проповедями, которые он может слушать. Не думаю, что если вы станете с ним встречаться, то вам удастся его влюбить прежде в Бога, чем в себя. Разве только этот брату вы не нравитесь очень сильно. И, может быть, тогда вам удастся... Но, опять-таки, влюбить в Бога – это такое дело для человека почти невозможное. Влюбить в Бога... Можно проповедовать истину, кто ее примет, кто ей подчинится, тот будет любить Бога. Кто нет, но это заставить же мы не можем. Поэтому это такой тонкий вопрос. Содействовать этого вы можете, если вы можете как-то поспособствовать, чтобы он услышал хорошее библейское учение и как-то был в хорошем общении. Если как-то это возможно, поспособствуйте. Но лично я не думаю, что вы можете его влюбить быстрее в Бога, чем в себя. Как вы считаете, может ли сестра сказать «женись на мне» или это будет неправильно? Я уже ответил на этот вопрос в семинаре. Я думаю, что она может это сказать, но, конечно, это очень уникальный случай. Она может не так сказать, но может просто проинициировать общение и сказать, что я вижу вот такая ситуация, и это уже небезопасно. Я уже говорил это, да? Так продолжать, поэтому нужно как-то к чему-то определиться. До сих пор я просила Бога, чтобы он приближал момент встречи меня с моей второй половинкой, которую он мне приготовил. Я это в кавычках воспринимаю, чтобы вы не верите во вторую половинку, если вы слушали то, что я учил. И просила о тех качествах в нем, которые я бы хотела видеть. Я думала, что с того самого момента, как меня создал Бог, он создал лично для меня вторую половинку, и пошлет он мне именно ее. Я ошибаюсь? Да. Вы ошибаетесь. Бог вам посылает намного больше, чем вы думаете. Намного больше хороших вторых половинок, с которыми вы свяжете свою жизнь, если они любят Бога, и вы будете счастливы. Проанализируйте, нет ли у вас очень длинного списка характеристик для этой второй половинки. Может быть, тогда такой вообще не существует на земле. Проанализируйте просто. Скажите, пожалуйста, почему вы разбираете именно эту тему и что вас к этому побудило? Если жизненные какие-то обстоятельства, то как это произошло? Нет, ну какие жизненные обстоятельства? Существует большая проблема в этой сфере. Я в самом начале семинара об этом говорил. Не мои личные обстоятельства, я очень счастливый человек. У меня есть жена, у меня есть уже дети. Мне эти трудные вопросы уже решать не надо. Я вам не завидую, кто еще там. Хотя каждое время от Господа, и оно благословенное. Я просто вижу, что существует большая проблема. И если вы были на этом семинаре, я надеюсь, вы увидели, сколько много позиций не по-библейски выставлены у вас или еще у кого-то. И сейчас свидетельство будет, мы послушаем еще это. Какие признаки того, что пара готова к браку и признали, что не готова? При консультировании, да? Ну, в принципе, то, что я учил, то есть их готовность, их зрелость, на каком основании они построили отношения, чем они движимы, готовы ли они взять ответственность за брак. То есть речь идет о фундаментальных библейских принципах. Речь не идет о том, что я как-то почувствовал, мне показалось, и я своим пасторским авторитетом, провидением каким-то думаю, что они не готовы. Это очень конкретные библейские принципы, которые мы рассмотрели. На чем их отношения строятся? Зрелы они для этого или нет? Если они очевидно, я приводил пример, да? Если они очевидно не готовы взять завет безусловной любви, говорят, она через форточку полетит на свое собрание, они не готовы, потому что брак как раз на этом завете строится, а не на том, что они испытывают чувства и желание выйти замуж или жениться. Одна сестра в откровенном разговоре сказала, что для нее нужно... чтобы парень мог командовать ею, и нужно, чтобы парень был постоянным и твердым, и сказала, что во мне нет таких качеств. Подскажите, что значит командовать девушкой, что значит постоянство, и как эти качества проявляются? Как эти качества развивать? Всегда ли у вас был твердый характер? Что делать, если у меня характер эмоциональный? Ну, командовать, наверное, здесь в кавычках, я так воспринимаю. То есть руководить, быть хорошим лидером. Может быть, она таким словом высказалась. Ищите Господа. Девушки действительно не хотят выходить замуж за мямлю. Они не хотят выходить замуж за человека без убеждений, за человека, который подстраивается под всех, не имеет своей точки зрения, не способен проявить инициативу, ни рыба, ни мясо и еще другие выражения. Они хотят кого-то, кто поведет их корабль. Они не хотят кого-то, кто скажет, как ты думаешь, кто сегодня, может, ты поведи, а то мне как-то я не уверен. Им нужен защитник в жизни. Бог так сотворил, что женщина не предназначена быть носом корабля. Женщина в каюте делает уют, организует детский садик, и там вы приходите, и просто там все украшено, и очень уютно. Она не предназначена быть носом корабля, который льдины должны раскалываться. Поэтому, конечно, девушка ищет такого человека, который имеет какую-то уверенность, имеет какую-то убежденность. Как развивать эти качества? Вам нужно познавать Бога. Вам нужно познавать Его Слово. Вам нужно полноценное познание библейского учения. Вам нужно преклоняться перед этим Словом и практиковать во всем, в чем только вы можете, праведность ради Него. Вам нужно практиковать жизнь по вере, где вы будете принимать рискованные решения, ставя себя под удар. Вам нужно учиться жертвовать собой. Вам нужно... формироваться в Господе, тогда у вас будут убеждения, у вас будут устремления, вы будете знать, куда вы идете. Вам нужно учиться истине, чтобы вы знали, что у вас есть 5 принципов, которые определяют, что вы хотите иметь брак вот по этим 5 принципам. Потому что когда она спрашивает, какой ты хочешь иметь брак? Ну, я пока не знаю. За таким лидером не пойдешь. Он, может быть, никогда не узнает. Или узнает неправильно. Она боится, она, естественно, не доверяет, она хочет спрятаться. Одна женщина по телевизору сказала, я была 3 раза замужем и ни разу не была замужем. Женщина должна быть замужем. Она не должна быть впереди мужа. Она должна быть защищена. Поэтому вам нужно простое христианское возрастание, которое вы можете практиковать в личной жизни, в служении и тому подобное. Делайте это, растите в этом, найдите себе наставника, который сможет вам помочь в этом, который сможет вам помочь понять, в чем корень вашей неуверенности и слабости. И это очень сильно вам поможет. Друзья, давайте сейчас чуть-чуть этих вопросов я оставлю, извините, на кому я не успел ответить. Если очень животрепещущий вопрос, вы подойдете ко мне потом, я постараюсь ответить. Я хочу вас попросить сейчас такому моменту. После этой конференции очень хорошо было бы, если вы могли пойти и прояснить затуманенные отношения. Вы можете прийти и сказать, была конференция, я много думал, я понимаю, Господь учит меня, я хочу прояснить. Я давал тебе повод думать, что я как-то вот ухаживаю за тобой, я где-то так думал, но я был не совсем прав. Я разобрался в себе, мне нужно еще готовиться, или мне нужно еще какие-то вещи созреть, или еще что-нибудь. Поэтому просто пойми меня правильно, пожалуйста, не обижайся, прости меня. И давай иметь ясность в этом. Я буду молиться, чтобы тебе не было больно. Где вы сделали что-то неправильно, покайтесь и просите извинения. Или где-то проясните, если вы тот брат, который на машине то приезжает, то отъезжает, то проясните ситуацию, чтобы у сестры была ясность. Или еще какая-нибудь другая ситуация. Просто скажу, что это очень удобно после конференции это сделать. У вас есть хороший толчок, хорошее понимание и хорошая причина. Еще один момент. Я хочу предложить, чтобы вы сделали какое-то очень конкретное посвящение для себя. Чтобы вы определились относительно стандартов ваших моральных или принцип простых отношений, преданности им, чтобы вы сказали: это мое убеждение. Может быть, вы созрели в чем-то сказать: все, это мое убеждение, я на этом буду стоять. Некоторые боятся так сделать, потому что придется потом следовать этим убеждениям. Легко оставить это как просто интересную мысль в своем сознании. И когда нужно будет выбрать, вам будет очень трудно стоять на этой интересной мысли. У вас не будет убежденности и веры твердой. Давайте возьмем несколько минут, просто подумаем перед лицом Божьим. И помолимся об этом. Каждый помолится то, что у него есть перед Господом. Просто лично в своем сердце помолитесь Богу об этом. Господи, я молюсь Тебе, Боже, и прошу, чтобы Ты помог каждому сердцу, кто здесь и кто уже ушел, подчиниться каждому принципу библейскому, бежать к праведности, убегать от похотей. Молю, Господь, о Твоей благодати, чтобы каждый принял решение хранить свою девственность физическую, эмоциональную для брака. Прости, пожалуйста, тех, кто уже согрешил в этом. Дай им смирение, дай им преданности, Господь, Твоим заповедям, чтобы не грешить в этой сфере. Дай им, Господь, восстановление и благодати Твоей, и даже если у них будут какие-то последствия или воспоминания трудные, пусть это будет смирением, пусть это будет благословением для них. Господи, молюсь Тебе, чтобы каждый из нас был предан искать Царство Твоего больше всего. Жизни, в которой Ты царь над нами. Господь, пожалуйста, благослови каждого из нас быть удовлетворенным в Тебе. И искать спутника жизни не от ропота или недовольства, не от несчастья, но от наполненности, Господь, в Тебе, и от желания больше исполнить волю Твою и прославить Тебя больше. Господь, я молю Тебя еще, чтобы каждый здесь был предан Твоему Слову, вникал в Него, исследовал, познавал Его. И молюсь Тебе, Господь, за каждого, чтобы просто Ты благословил каждого человека. Кто уже в браке, благослови этот брак. Кто еще холост, Господи, молю Тебя, что кому Тебе угодно дать спутника жизни, пошли, пожалуйста, и убереги от каких-то ошибок, и благослови, Господи. Знаю, что Ты уже ведешь отдельных людей друг к другу, и славлю Тебя за это, и прошу, дай спокойствие и уверенности, Господь, в Тебе для каждого сердца. Благослови, пожалуйста, Харьков, всю молодежь здесь, и еще и Запорожье, и Донецк, и из Киева люди приехали, и еще откуда. Благослови, Господь, эти церкви. И мы признаем, что все то, что мы вознесли Тебе в молитвах, все наши решения, все наше какое-то праведное движение внутри наших сердец, это все Твоя слава. Никого другого, ни одного человека. Это слава Твоя, Господь, которую Ты явил через Твое слово, сильное смирять гордые сердца. Сильное наполнять благодатью и радостью сердца. И мы всю-всю-всю славу отдаем Тебе. И благодарны Тебе, Господь, как Ты использовал разных людей для этой конференции. Славен Ты, Боже. Любим Тебя, Боже, преклоняемся, обнимаем Тебя всей своей душой. И благодарим Тебя за все. Дай нам силы хранить наше посвящение. Аминь.